Городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург». Городской наблюдатель. У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, сегодня я вновь в гостях у историка архитектуры Андрея Евгеньевича Ухналева. И мы с ним снова отправимся в виртуальную прогулку по нашему городу, о чем сегодня пойдет речь.
В прошлый раз мы говорили о башне Кунсткамере и ее архитекторе Гаэтано Кьявери. Героем сегодняшнего рассказа я вновь выбрал Кьявери, а повод для разговора дали чертежи архитектора. В XVIII веке чертежи значили в судьбе архитектора много больше, чем в наше время. Чертежи Кьявери времени его работы в России – большая редкость, считанные единицы, известные исследователям. Три таких чертежа неведомым образом оказались в Венском музее Альбертино. Это проект отделки фасада здания, названного Дворцом Академии, и проект церкви Святой Троицы в селе Коростино. Интересно, что эти чертежи подписаны и надписаны Кьявери. Подписи архитекторов под чертежами – это особая история. Далеко не всегда, и даже скорее реже, чем чертежи надписывались, они чаще оказывались неподписанными архитекторами. Так вот, эти чертежи как раз подписаны и надписаны Кьявери. В надписях не только названы здания и указаны их расположение, но сказано, что построены они по указу императрицы Екатерины Алексеевны. Главное, подчеркнуто, что это построенные здания, реально существующие. Кьявери, как мы видели, вел строительство здания Академии наук, поэтому с атрибуцией чертежа Дворца Академии сложности вроде бы нет. Принято считать, что это фасад, вариант фасада Кунсткамеры или Дворца царицы Прасковьи Федоровны на стрелке Васильевского острова. Это здание по соседству с Кунсткамерой, и оно было передано Академии наук. Можно было бы на этом остановиться, но соблазнительно каждому историку архитектуры сопоставить проект Кьявери с сохранившимся зданием Кунсткамеры и с Дворцом царицы Прасковья. Изображения этого здания сохранились. Любопытно примерить на них фасад Кьявери. И вот тут-то выясняется, что к дворцу этот проект совершенно не подходит. По высотам этажей, по расположению окон. Если применить фасад на проекте к дворцу, получатся сплошные нестыковки и несуразицы. Например, окна третьего этажа переместятся на уровень пола. Судя по ритму окон и вертикальным членениям фасада на чертеже, он имеет больше шансов подойти к Кунсткамере. Но при сносном соответствии вертикальных членений не совпадают членения по горизонтали. Ну, можно, конечно, представить, что планировалась капитальная переделка здания. Но обычно, когда меняют отделку фасада, редко решаются на переделку окон. Пробивать новые проемы, закладывать старые, менять высоту и форму окон не только тяжело, но и опасно для прочности здания. Делать это избегали. Еще меньше шансов, что на это решились бы в домах Академии. Они ведь строились с таким трудом, все время не хватало средств. Получается, что чертеж Кьявери имеет отвлеченный характер. Он не привязан ни к одному из зданий на стрелке, который можно было бы назвать Дворцом Академии. Ну, запомним это и обратимся к проекту с церкви Святой Троицы. Вообще говоря, это выдающееся произведение архитектуры. Кьявери задумал трехпрестольную церковь, треугольный в плане, с алтарями в вершинах треугольника. Здесь символически обыграно посвящение церкви Святой Троицы. Храм увенчан куполом необычной формы на высоком барабане со ступенчатым основанием. Над вершинами треугольника возвышаются три колокольни. Здесь на чертеже для большей убедительности архитектор даже указал время постройки этого храма. 1722 год и сделал особое ударение на своем авторстве. Церковь построена мною Гаэтано Кьявери. Но трудно представить, чтобы такой огромный храм, а длина его стороны примерно 60 метров, необычного вида и плана был задуман в петровское время в глухой провинции. Чем дальше рассматриваешь план храма, тем крепче сомнения в возможности создания такого проекта для русского заказчика. Но первое, что бросается в глаза, это положение алтарей, вопреки строгой православной традиции ориентировать их на восток. Ну, это, конечно, исследователи заметили, но решили, что католик Кьявери просто игнорировал чужие для него правила. Ну, это легко сказать, но трудно себе это представить на практике. Но это еще не все странности проекта. Так в храме нет места для иконостаса и нет никакой возможности устроить его перед алтарем. Престолы в алтарях вытянуты по ширине и так поставлены, что их нельзя обойти кругом. В православном храме это невозможно, священнику ведь надо обходить престол. Но зато это обыкновенно для храма католического. Есть только одно объяснение для этих странностей. На чертеже Киавери изображен не православный, а католический храм. И надпись о селе Коростино, хотя и сделана самим архитектором, но является мистификацией. В действительности, по-видимому, проект не имеет никакого отношения к России. Сделан он был не в России, а уже после отъезда архитектора отсюда. Но встает вопрос, а для чего и для кого делал проект Киавери, и зачем понадобилось ему морочить весь честной мир? Если посмотреть на положение архитекторов и условия их работы в Европе того времени, можно понять и объяснить поведение Киавери. Он возвращался из России туда, где был избыток архитекторов, особенно итальянских архитекторов. В Италии тогда строилось мало, и итальянские архитекторы расходились по всей Европе, находили работу при дворах монархов, в особенности в Германии, где этих монархов было очень много. Чтобы вновь войти в свою среду, получить хорошую работу, нужно было иметь, что показать заказчикам потенциальным. Но фотографий тогда не было, и показать можно было только проекты построенных зданий. Киавери понимал, что его 9-летняя работа в Петербурге таких подтверждений не оставила. Доказать свой талант ему нечем было. Те большие проекты, которые он вел, Кунсткамера, Исаакиевский собор, перешли к нему от других архитекторов, и строил он по их чертежам. Так что ему нетрудно было решиться на небольшую хитрость и создать портфолио мифических собственных осуществленных проектов. Так что эффектная подача храма Дворец Академии предназначалась для демонстрации заказчикам и коллегам в Римской Академии Святого Луки, из которой, по-видимому, сам Киавери и вышел. Проект церкви в Коростино прямо соотносится с бумажной архитектурой Академии Святого Луки. Есть такой термин, да, у искусствоведов – бумажная архитектура. Так вот, в Академии Святого Луки делалось много таких проектов бумажной архитектуры. Делались они для конкурсов. Также известность имели проекты подношения, которые делали архитекторы, признанные действительными членами Академии. Церковь Киавери связана множеством аллюзий с мотивами архитектуры гения барокко Боромини. Главное, что отличает проект, это треугольный план храма. Оказывается, и у этого решения есть своя история. Треугольный план привлекал в то время интерес архитекторов, и такие проекты появлялись регулярно в начале-середине XVIII века. Наибольший резонанс имел конкурсный проект 715 года «Новой резницы собора Святого Петра в Риме». Вообще идеи проектов этого конкурса оказались востребованными вплоть до второй половины века. Тогда вот к этому решению обращается архитектор Нефорж, француз, который издавал альбомы с сочиненными им проектами разных зданий. Эти альбомы пользовались спросом и подпитывали воображение архитекторов по всей Европе, в особенности в странах, удаленных от центров искусств, в частности, в России. Треугольная идея из «Увражи Нефоржа» почему-то в России очень понравилась и была подхвачена. Сначала в Москве и ближнем Подмосковье, а затем уже в начале XIX века в Костромской и Ярославской губерниях строится несколько треугольных в плане церквей. Алтарь в них помещается в один из углов треугольника, центр храма решался как ротонда, а в двух других углах устраивались пределы, не очень удобные, но тем не менее. Понятно, поэтому, почему Киавери с такой настойчивостью представлял храм Святой Троицы построенным. Ведь на то время все новаторские треугольные проекты оставались на бумаге. Представляя себя автором первого осуществленного треугольного храма, Киавери претендовал на место в истории. В мистификации Киавери замечательно то, что архитектор не рассчитывал кого-либо в Европе удивить возможностью появления в России произведения передовой архитектуры, ничем не уступающего римским. Действительно, мир европейского искусства тогда был очень тесен. Новации из столиц художественной моды быстро достигали периферии. Ну и страны Восточной или Северной Европы не были тогда художественной окраиной. Лучшие художники, воспитанные в центрах искусства, разъезжались по всем странам Старого Света и получали там возможность плодотворно работать. Художественный глобализм, как мы вот говорим сейчас, был реальностью европейской жизни уже в XVII веке. А следующий век только продолжил обобщение картины европейского искусства. Но после того, что было сказано о проекте церкви в Коростино, можно было бы отказаться от включения его в число русских работ Киавери. Но другие документы неопровержимо свидетельствуют о том, что такой заказ архитектором действительно был получен. Долгое время было неясно, о каком храме шла речь, где он находился. Стараниями исследователей было выяснено, что церковь была построена и сохранилась даже до наших дней. Но это совсем другой храм, чем тот, что на проекте. Это церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Коростень на южном берегу озера Ильмень. Вот почему Коростень называлось село на надписи Киавери. Это на самом деле Коростень. Но хотя церковь построена не по проекту из Венского музея, вид церкви необычен для русской архитектуры и выдает руку европейского зодчего. В особенности обращает внимание на себя волнообразный фасад церкви, наподобие знаменитого римского храма Сан-Карло, построенного кумиром Киавери Франческо Боромини. Так что нет оснований сомневаться в том, что храм в Коростене построен все же по проекту Киавери. По-видимому, получив приказание императрицы Екатерины I, Киавери сделал проект, и по нему построили храм на озере Ильмень. Может быть, это произошло не сразу, а по прошествии времени, как это нередко бывало. А тем временем Киавери уехал из России, уже за границей составил свой рекламный, так сказать, протреугольный проект, который стал выдавать за тот самый действительно построенный в Коростене храм. Так что Киавери не так уж сильно погрешил против истины. Получается, что церковь в Коростене чуть ли не единственная сохранившаяся самостоятельная постройка Киавери в России. По моим рассказам, может показаться, что Киавери был чуть ли не шарлатаном, таким мистификатором, который красивыми картинками прикрывал свою профессиональную несостоятельность. Но это, конечно, не так. Во-первых, нужно быть большим художником, чтобы сочинить фантастические венские проекты. Но и последующей своей работы Киавери доказал свое высочайшее мастерство. Надо сказать, его тактика мистификации оказалась действенной. Он быстро нашел хорошую работу в Варшаве, а потом в Дрездене. Кто был в столице Саксонии, тот знает, конечно, главную городскую доминанту – придворную католическую церковь с высокой колокольней стройной. Это работа Киавери, которую он отдал все оставшиеся годы своей жизни. Ну, конечно, теперь, когда немцы воссоздали из руин Фраункирхе, хотелось бы, да и просто необходимо, увидеть дуэт этих великолепных храмов. В Дрездене XVIII века они конкурировали с собой за саксонское небо. Так что я призываю всех наших слушателей непременно посетить сначала Коростень, потом поехать в Вену, посмотреть чертежи, и оттуда в Дрезден, чтобы совершенно сродниться с Киавери.
Это была программа «Городской наблюдатель». Я, журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин, побывал сегодня в гостях у историка архитектуры Андрея Евгеньевича Ухналева. Надеюсь, мы еще встретимся с вами, Андрей Евгеньевич, и продолжим рассказ о петербургских сооружениях, о петербургских архитекторах. А на сегодня мы с вами прощаемся, друзья. Всего доброго.
Городской наблюдатель.
Музыкальная гостиная. Где просится на свет несказанное слово, как сорная трава пускает корни ругань. Мы много говорим ненужного и злого. Нет, чтобы промолчать и пощадить друг друга. Мы много говорим ненужного и злого. Чтобы промолчать и пощадить друг друга. На грубость уповать нет смысла и резона. Доверимся с тобой предчувствию судьбы. Ведь в наш жестокий век уж если и везло нам, лишь только потому, что были мы добры. Лишь в наш жестокий век Лучше, если и везло нам, лишь только потому, что были мы, да были.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, сегодня я в гостях у замечательного человека. Зовут его Валентин Иванович Вихарев. Эта фамилия многим знакома. Это прекрасный поэт, прекрасный бард, один из основателей клуба авторской песни «Восток». Я давно знаю Валентина Ивановича, мы с ним много общались. Я знаю, что с ним можно очень долго и много и обо всем говорить. Валентин Иванович, но сегодня я предлагаю вам ограничить тему. Давайте поговорим сегодня о Пушкине. Я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин в вашем творчестве занимает особое место. Немало стихов и песен посвящены вами Александру Сергеевичу. Вы знаете, кто-то обронил такую фразу: «Пушкин – это наше все». Такая неосторожная фраза и смелая фраза. Как вы ее понимаете? До Пушкина были поэты, писали стихи, после Пушкина писали стихи, было множество поэтов. Но он вот какая-то вершина недосягаемая, непревзойденная, наверное. И он действительно для нас, для всех очень много значит. Мы его читаем, перечитываем, открываем заново, каждый раз перечитывая даже те же самые знакомые стихи. Что для вас Пушкин? Как вы понимаете эту фразу «Пушкин – это наше все»?
Ну, это, наверное, громко сказано «это все». Дело в том, что Александра Сергеевича я воспринимал и воспринимаю как человека, пишущего стихи в те далекие годы. С самого начала, когда я стал знакомиться с его творчеством, меня интересовал он как человек, живущий в том веке, в том времени, в котором он родился и жил. И вот та хрестоматийность, которая сопровождает до сих пор имя Александра Сергеевича, меня всегда не то чтобы настораживает, мне хотелось, в общем-то, узнать, как он жил как человек. То, что он писал, я все это читал, естественно, до сих пор люблю его поэзию. Но меня всегда интересовало, какой это был человек. И с этого все началось, я имею в виду песни и стихи, написанные мною с именем, связанные Александром Сергеевичем. В основном это мое понимание его не как поэта, а как человека, живущего в том времени.
Вдруг из зерна любви, запавшего нам в душу, произрастет цветок несказанной красы. Нам лишь бы хрупкий храм доверия не нарушить, не уронить с цветка ни капельки росы. Нам лишь бы хрупкий храм доверия не разрушить, не уронить с цветка ни капельки росы. Напев дождей осенних сменяют покрова, ромашек запоздалых летучий белый цвет. И, видимо, молва по-своему права, коль сделано добро, ему забвенья нет. И, видимо, молва по-своему права, коль сделано добро, ему забвенья нет.
Дорогие друзья, напоминаю, что я в гостях у Валентина Ивановича Вихарева, и перед началом нашей записи Валентин Иванович открыл свой шкаф, и там целая полка, даже две, по-моему, наполнены книгами, произведения Александра Сергеевича, воспоминаниями о нем и так далее. То есть, работая над стихами и песнями, вы должны были понять суть этого человека.
Это вполне закономерно. В те годы, которые были отведены мной вот на знакомство с творчеством Александра Сергеевича, достать хорошую книгу о поэтах было трудно, дефицит. Я собирал, до сих пор вспоминаю, с каким трудом далась мне эта полка, которую я вам показал сегодня. Там действительно есть книги, которые открыли глаза не только на его творчество, на его жизнь, воспоминания людей, которые были с ним знакомы. Мне пришлось познакомиться с этим всем материалом, который я собрал.
Ну и, конечно, хотелось побывать в тех местах, где жил Александр Сергеевич Пушкин, и в Царском селе, и в Михайловском. Вы много раз бывали в Михайловском, и, наверное, вот та атмосфера, то место, овеянное именем Пушкина, и дало какой-то материал, вдохновение для появления ваших песен и стихов?
Разговор о Михайловском заводить можно, наверное, с тех далеких лет, которые были связаны у меня с посещением мест Александра Сергеевича в Михайловском, в Тригорском. Это годы моей работы в пионерском лагере. Я в институте микроэлектроники, когда работал, то на летний период меня отправляли всегда работать начальником пионерлагеря. Но работа с детьми, она благодатная вещь, конечно, но настолько напряженная, что по окончании лагерного сезона, конец августа, начало сентября, я всегда уезжал на пару недель в район села Михайловское. За Соротью там есть такой лесочек хороший. В лесочке мы ставили палатку, я выезжал с семьей и приходил в себя после напряженного летнего сезона. И это вошло в традицию. Мы каждый год по окончании работы в пионерском лагере, я там работал более 20 лет, мы каждый год ездили в Михайловское отдыхать. Ну, естественно, знакомились с теми местами, которые там до сих пор есть. Приезжаешь туда вечером, когда сидишь у костерка уже за Соротью на Косогоре, и ощущаешь, что время безвластно над этими местами. И я думаю, что я вот пройду немножко и встречу где-нибудь Александра Сергеевича среди трех сосен или на аллее Керн. Вот это ощущение у меня до сих пор осталось. Прочитаю стихотворение, написанное в тех местах. «В океане времени дремлет островок. Августовским тремоло на лугу сверчок. Пахнет сеном скошенным, синь над головой, и лениво лошади хрупают травой. Полдень на часовне колокол качнул, над водою сонной плавный медный гул. Васильки лукавые попрятались в хлебах, лишь утята плавают, им неведом страх. До предела взвинчен суетливым городом я въезжаю нынче в тихое Тригорское».
Из-под ног кузнечики с лягушатами я к реке по тропочке босиком, а за Соротью поля с хлебами сжатыми, да на Савкиной горе часовенка с крестом. Да на Савкиной горе часовенка с крестом. Я беру с твоих ладоней земляничные дары, а под нами речка Сороть огибает три горы. Здесь когда-то твое детство проложило в росах след. Ты смотри, как незаметно пролетело столько лет. Ты смотри, как незаметно пролетело столько лет. По поднимаюсь косогором, травы в пояс над рекой. Я присел, смотрю за сороть, зазвонив глаза рукой. Двое к солнцу по дороге, даже вздрогнул, что за черт. Вижу, молодость уходит через мост за поворот. Вижу, молодость уходит через мост за поворот.
Обернулись, помахали и исчезли за жнивьем. Наши прожитые годы лишь по детям узнаем, что лукавит, жизнь проходит и подходит к рубежу. А пока что я в ромашках у Треговского лежу. А пока что я в ромашках у Треговского лежу.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». Напоминаю, что я в гостях у Валентина Ивановича Вихарева. Валентин Иванович, вот прозвучала песня, которая называется «Дочери». Вы упоминали, что вы ездили всей семьей, и маленькая дочка была с вами там, в Михайловском, и она бродила по этим лугам. Наверное, для нее эти поездки очень много значили, и песня-то прозвучала и в вашем исполнении, и мы слышали голос вашей дочери.
Эта песня написана сравнительно давно, но у ней сейчас появилось продолжение истории ее жизни, этой песни. Дело в том, что она написана была моей дочери. И с годами эту песню стала петь сама дочь своему сыну.
Моему внуку.
Она традиционно переходит от одного поколения к другому. Теперь уже внук воспринимает ее, как в свое время дочь воспринимала от меня. Последовательность жизни этой песни мне даже в последнее время что-то импонирует очень. Поездки все туда тоже сопровождались какими-то стихами или заметками. Например, когда едешь в те места, то уже настраиваешься на посещение этих мест, видишь их, и возникают, конечно, мысли вот примерно такие. «От речки Луги и до Сороти, не сбавляя скорости, посетить решили мы Светогорские холмы. Походить, окинув глазом три горы и речку разом, снявши шапку на погосте, ощутить, что мы здесь гости, а хозяева земли буйным злаком проросли». Состояние души, когда туда посещаешь их, поневоле совершенно перестраиваешься с того напряженного ритма жизни, который существует в городе, окунаясь в прошлое, в это, совершенно по-другому начинаешь воспринимать окружающее.
Позванивает тишь в июльский колокольчик, расправляя пальцами рассвета лепестки. Заря малиновый плащ около околицы навстречу солнцу выбросить спешит. Пьют утренний туман стреноженные кони, звук рвущейся травы на замшевых губах, и первая пчела пускается в погоню за солнечным лучом на клеверных лугах. Лежу заворожен рассветной дремой, вдали от нервных городов, и не понять, ну где ж я дома, в асфальтовых краях или здесь среди лугов. Позванивает тишь в июльский колокольчик.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Сегодня я беседую с Валентином Ивановичем Вихарем. У него в гостях, и говорим мы сегодня о Пушкине. Задержимся немножко в Михайловском. Наверняка вот те места, та атмосфера вас настраивала на поэтический лад, на музыкальный лад, складывались стихи, складывались песни. Но ведь вам наверняка, вот мы упоминали о вашей полке, даже двух полках, где находятся книги о Пушкине, наверняка вам хотелось всю эту историю выяснить, узнать, как он оказался в Михайловском.
Ну, я, например, долго думал и размышлял перед тем, как написать о том, его состояние, состояние души Александра Сергеевича, когда он в Михайловском остался один, по сути, в ссылке он был. После поездки его по Крыму, встречи с семьей Воронцовых и тот конфликт, который произошел там во время его пребывания в командировке, это было интересно. Это не ворошение такого какого-то грязного белья, нет. Просто мне хотелось понять и состояние души человека, который был оторван от того, что ему было так дорого, а он был влюблен, жил этим в свое время, и вдруг оказаться в такой тиши Михайловского, мне хотелось представить его состояние. Я написал песню об этом, как он воспринял свое одиночество.
Поэтому осенний вечер долог и тягуч.
Да.
Осенний вечер долог и тягуч. Сижу, огня не зажигая, смотрю, как из тяжелых туч дождями землю заливает. Я жду вестей, но разве зло дороги? Напрасно жду до утренней зари. В глуши на станции убогой спят на печи беспечно почтари. Может, я напрасно ожидаю почтари, ругая сгоряча. Не до меня вам в теплом крае, вы перстнем не касались сургуча. Кленовых листьев ворох пламенеет, мне погасить пожар осенний нечем. Свет ваших глаз кого сегодня греет, кто собеседник ваш на этот вечер? Пробился солнце лучи стуч львовых, в листве опавший вспыхнул и погас. Не слышно колокольчиков почтовых, но только я все думаю о вас. Я каждый день все думаю о вас, считаю дни до нашей встречи, когда коснусь губами ваших глаз и руки положу на ваши плечи. Я каждый день все думаю о вас.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Напоминаю, что я сегодня, дорогие друзья, в гостях у Валентина Ивановича Вихарева. И говорим мы о Пушкине, о том, как Александр Сергеевич Пушкин вдохновлял нашего замечательного поэта и барда на поэтическое и музыкальное творчество. Но не только Михайловское связано с Александром Сергеевичем. Наверняка вы часто бывали и много бывали в Царском селе. Там тоже напоминает очень многое о Пушкине. И тоже, наверное, вас вдохновляло на какие-то поэтические строки, на какие-то музыкальные образы.
Город Пушкин, я практически вижу его из окна отсюда, из своего дома. Я ощущаю, что он рядом, совершенно рядом. И часто там бываю. У меня даже такая есть песня, которая начинается словами: «Давай оставим все дела и уедем в Царское село». И вот это состояние, побывав в осеннее время, первый снег выпадающий, в Царском селе побывав, мне хотелось передать именно состояние человека, который жил там в это время. Сейчас время в Пушкине, и то время природы, они как-то соединены в единое. Нет разрыва между прошлым и настоящим. Приезжая туда, окунаешься и в прошлое. Возвращаешься домой, когда думаешь, как будто ты был в далеком вчерашнем, а оказывается, это было сегодня.
Ну и потом там вы встречаетесь совершенно с другим Пушкиным, юным Пушкиным, начинающим поэтом. И, наверное, тоже это давало вам повод поразмышлять о начале творческого пути этого гениального поэта.
Ну, естественно, это звучит в песне, которую я написал. Дело в том, что я стараюсь часто, меня даже в этом упрекают, что я слишком доверяюсь ощущениям природы и пишу через это. Но я-то в них закладываю не только ощущения природы, образы природы, а через образы природы я все-таки хочу настроить человека, который слушает эту песню, именно на то состояние, которое было у человека, живущего в то время, общаясь с этой природой. Поэтому вот когда я говорю сейчас о том, что делается в Пушкине, я поневоле возвращаюсь в те времена и стараюсь донести словами именно то состояние человека, в данном состоянии это молодой Александр Сергеевич, молодой Пушкин.
Давай оставим все дела. Я помню, как меня звала душа, уставшая от бега. Поедем в царское село, там нынче тихо и светло, отца ночи выпавшего снега еще лопавшая листва, морозом схвачена едва, под первым снегом золотится ограды в инее седом, пруды подернуты льдом, крик в небе запоздалой птицы. Вот знакомая аллея, вот девушка сидит жалея, нечаянно расколотый сосуд, в ладони наберем воды на счастье, глубокой древности причастие, как ваши руки воду бережно несут. Скамья безлюдная аллея, я пальцы ваших рук губами отогрею, как они хрупки и нежны. Как часто мы бедны словами, когда нас сказанное вами ответить искренно должны.
Мы продолжаем нашу передачу «Музыкальные гостиные». Напоминаю, что я в гостях у Валентина Ивановича Вихарева. А мы вместе с ним мысленно находимся в царском селе, Валентин Иванович. А вот когда вы там оказываетесь сегодня, нет ли у вас ощущения, что вы попадаете в тот век?
Ну, конечно, я житель тех времен. В этом меня уверяли мои друзья-товарищи и говорили, что я, в общем-то, не в тот век родился. Я где-то подспудно в себе это ощущаю. И вот, например, такие строчки, как... Ни валка, ни шатка, скачет лошадка, трясет на ухабах скрипучий возок, как грустная птица на козлах возница, и в пыльной шинели усталый седок.
Валентин Иванович, есть еще одно замечательное место в нашей области, связанное с именем Александра Сергеевича, это Выра. Вы там много раз бывали, вы написали песню, посвященную Выре, я там бывал. И вот когда я туда впервые приехал, у меня тоже возникло ощущение, что я попал в другое время. Там замечательный музей, там сохраняется многое. Вам, как поэту, как барду, помогает вот эта обстановка, музейная, наверное, даже обстановка, ощутить себя жителем того времени, окунуться в эту атмосферу, в это время и в ту ситуацию, в которой был тогда Александр Сергеевич?
Ну, я могу рассказать эпизод, который произошел у нас в Выре на почтовой станции. Мы туда приехали выступать с нашими ребятами, я имею в виду исполнителей авторской песни нашего клуба «Восток». Мы там выступали перед учителями местной школы. Но все это происходило на территории музея-заповедника почтовой станции. Мы сидели в большой ямщицкой. Хомуты висят по стенам, на печке лежит гармошка, занавесочки такие. И большущий стол дубовый, с тех времен сохранившийся. На нем, по-моему, двух- или трехведерный самовар стоит тех времен тоже. Вокруг должны сидеть ямщики, отдыхать. И мы сидим, нас было человек шесть, сидим за этим столом. Местные женщины, которые работают в музее, организовали нам застолье. Сначала застолье организовали для учителей в большой рядом комнате, которая называется у них гостиная. Там отдыхали, как правило, постояльцы. А там хорошая мебель старинная. И нас, каждого по очереди, из-за нашего стола ямщицкого, водили туда выступать по 3-4 песни, мы им пели. Музей продолжал работать. Экспозицию посещали экскурсанты. Они входят в это помещение, где мы сидим, принимая нас за ямщиков, а у нас-то штофик стоит с выпивкой. Бабушки разложили нам огурчики всяческие вкусные на закуску. Нас принимали за экспонатов, которые расположены в музее-заповеднике. Это вот такая вещь, которая действительно как бы окунула нас в те времена. Мы поняли, как люди жили в то время. Настолько это было приятно. Посещая вот не единожды этот заповедник, я несколько раз ходил потом один по тем помещениям, которым принадлежал музей. И когда я пришел в комнату ожидания смотрителей, где располагался сам смотритель, и он там жил, по легенде, не один, а с дочерью жил. И когда я посетил комнатушечку, в которой жила дочь его, и вот то общение со временем того периода, который был запечатлен в музейной обстановке этой во всей, даже вот кошка, сидящая на подоконнике, и герань на подоконнике, поневоле натолкнула меня на мысль рассказать, как происходило все это с Александром Сергеевичем, когда он посещал эту станцию. И появилась песня, она называется «Выра».
Как нынче ветрено и сыро, и впрямь осенняя пора. Ну, слава Богу, вот и выра, огни знакомого двора. Входите, сваши, подорожены, к огню садитесь, так теплей. Хотите чаю, пуншу можно, смотритель сменит лошадей. Вот вам на лавках, сударь, место, ночь скоротайте, с вами Бог. Привычно вас смотритель крестит, с утра вам, сударь, путь далек. В углу за пестрой занавеской мелькает девичий наряд. И взглядом робким, полудетским, на вас украдкою глядят. Лампадный свет в углу теплица, в печи давно огонь погас. А рядом в маленькой светлице гадает девица на вас. На картах выпала дорога, и к даме пик, любовь навек. Еще не скоро, а вам, ей-богу, упасть лицом в январский снег. И вот по вашей, подорожный скрип гусиного пера. Чтоб все готово, ехать можно, кибитка подана, пора. Как нынче ветрено и сыро, и впрямь осенняя пора.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!